Кондратий Петрович Биркин, Мария Стюарт, королева шотландская. Пьер Шетеляр, Генрих Дернли, Давид Рицио, граф Босвелл, 1560-1587 годы. С именем каждого из двух фаворитов и двух мужей Марии Стюарт сопряжена страшная кровавая драма, в которой шотландская королева играла роль таинственную, двусмысленную и до ныне еще не разгаданную. Потомство до сих пор не произнесло над памятью Марии Стюарт решительного своего приговора, потому что число обвиняющих и оправдывающих одинаково, а страдальческая смерть подсудимой, обиды, оскорбления, клевета и 19 лет заточения — слишком уважительные, смягчающие вину обстоятельства, чтобы не принять их во внимание. Марию Стюарт можно назвать перед лицом истории, оставленной в подозрение, покуда случайная находка каких-либо еще неведомых документов не озарит светом истины личность последней шотландской королевы, если не омрачит ее памяти окончательно. До тех пор, повторяем, Мария Стюарт остается в подозрении, на руках у поэтов и романистов. Детство, отрочество Марии, пребывание ее во Франции и замужество с дофином Франциском II нам уже известны, смотрите выше. Овдовев на 19-м году жизни, она, притесняемая Екатериной Медичи, удалилась от двора и переселилась в Реймс к тамошнему архиепископу, дяде своему Карлу Гизу, кардиналу Лотарингскому, где провела 8 месяцев с декабря 1560 по август 1561 года. О том, как вела себя молодая вдова в этот кратковременный период, существует два противоречивых предания. Одно говорит, что она оставалась верной памяти покойного мужа, оплакивала его неутешно, выражая свою скорбь стихотворениями, дошедшими до нас и обличающими в Марии истинное поэтическое дарование. По другим преданиям, вдовствующая королева очень скоро утешилась, и образ жизни ее в Реймсе был самый предосудительный, чтобы не сказать скандалезный. Оба предания, как две крайности, не заслуживают веры, и потому всего справедливее придерживаться мнения среднего. Безутешная скорбь 19-летней красавицы по умершем муже, с которым она не прожила и 2 лет, явление ненормальное, но если бы оно так было, то едва ли Мария была бы в состоянии писать в это время стихи, слагая свои стенания в рифмы и, так сказать, нанизывая в узоры свои слезы. Вероятнее всего, что Мария скоро утешилась, но из этого опять еще не следует, чтобы она впала в распутство. Действительно ли сын коннетабля Монморси, красавец Данвиль или сумасброд Шетеляр пользовались тогда ее благосклонностью? И на этот щекотливый вопрос трудно ответить утвердительно, хотя и смешно было бы требовать от молодой страстной женщины верности мужу-мертвецу и при жизни-то не заслуживавшему особой привязанности. Красота Данвиля, блестящий ум, любезность вероятно вытеснили из сердца королевы призрак жалкого идиота Франциска II. Но отношения молодых людей ограничивались со стороны Марии только кокетством, столь свойственным каждой, даже и нехорошенькой женщине. А Мария Стюарт была красавица. Вскоре по прибытии последней в Реймс Елизавета, королева английская, требовала от Марии через своего посланника Николая Трогмартона ратификации Эдинбургского договора 1559 года, в силу которого королева шотландская обязывалась отказаться от всяких притязаний на короны Англии и Ирландии, то есть, другими словами, от всякой мысли наследовать престол английский, в случае кончины одинокой девственницы Елизаветы. На это требование последней Мария отвечала отказом, ссылаясь на то, что договор был заключен без ее согласия. К этому она присовокупила, что после кончины Франциска II она выключила из своего герба герб Англии, тогда как Елизавета продолжает без всякого на то права титуловаться королевой Англии, Ирландии и Франции. К этому заметим, что после кончины Марии Лотарингской, матери Марии Стюарт, наместником Шотландии по распоряжению Елизаветы был назначен Яков граф Меррей, побочный сын покойного короля Якова V, ненавистник Марии и клеврет королевы английской. Посовещавшись с гизами, по их совету вдова Франциска II решила съехать в свое королевство, для чего и требовала от Елизаветы беспрепятственного пропуска через ее владения, на что королева английская отвечала отказом к тайной радости своей державной соперницы. Полюбив всеми силами своей юной нежной души Францию, свою вторую родину, Мария готова была пожертвовать не только своей шотландской короной, но тремя коронами Соединенного Великобританского королевства, лишь бы не покидать возлюбленную страну, мирно жить и умереть в ней в кругу друзей, родных. Не того мнения была неумолимая политика, повелевавшая Марии неотлагательно ехать в свое королевство, раздражая ее честолюбие, обольщая в будущем обаятельными миражами власти, величия, даже, может быть, благоденствия подданных. Кардинал Лотарингский, как будто предчувствуя страшную участь, готовившуюся его племяннице, напоминал ей об опасностях предполагаемого пути. Королева английская могла захватить Марию в плен в водах Ла-Манша или на суше во время ее высадки на берега Шотландии. Самая эта опасность, придававшая романтический колорит путешествию королевы шотландской, казалась ей особенно привлекательной. «Едучи во Францию, — отвечала она своему дяде, — я увернулась от брата, Эдуарда VI. Теперь, возвращаясь в Шотландию, сумею увернуться и от его сестры». Начались приготовления к отъезду. В числе спутников Марии, кроме четырех ее тезок Сары Флеминг Левинстон и немногих верных служителей, находились Данвиль, пользовавшийся более или менее заслуженной репутацией фаворита королевы, и Шетеляр, и ее отчаянный сумасбродный обожатель. Тот же кардинал Лотарингский советовал Марии не брать с собой всех драгоценностей, предлагая ей переслать их в Шотландию после, вслед за ее благополучным туда прибытием. «Дядюшка», — возразила ему на это Мария, — «стоит ли думать о безопасности моих драгоценностей, когда я жизнь мою ставлю на карту?» 15 августа 1561 года, несмотря на страшное ненастье, Мария со всеми своими спутниками села на корабль в Кале. В ту самую минуту, когда она всходила на палубу, в нескольких верстах от берега тонул какой-то корабль, пушечными выстрелами тщетно взывавший о помощи и вскоре скрывшийся в морских пучинах, над которыми клубились и пенились громадные ревущие валы. «Дурное предзнаменование!» — невольно прошептала Мария окружающим. Загремели цепи поднимаемых якорей, пронзительно заскрипели блоки парусов, раздались свистки матросов, отрывистые возгласы команды, и звуком этим вторили стоны и завывание бури. Стоя лицом к берегу Франции, Мария до тех пор не спускала с него заплаканных глаз, покуда его не скрыла от них пелена проливного дождя. К вечеру непогода унялась, но ветер переменился, и корабль был принужден лавировать. Напоминая спутникам о времени идти ко сну, Мария приказала послать себе постель на палубе под импровизированным шатром из запасных парусов. При том настроении духа, в котором она находилась,